Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании историка-краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй!
Здравствуй.
И отправляемся мы в Колпачный переулок. Чтобы сюда добраться, мы выходим из метро «Китай-город» на Моросейку. Идем по ней от центра, она станет Покровкой. Ну, идти, наверное, где-то просто по прямой минут 7-10. И возле дома, за домом, вернее, номер 8 по Покровке, будет поворот направо, и это и есть Колпачный переулок.
Название переулка, оно нас отсылает к далекому 17 веку. Когда-то в этих местах жили мастера, которые шили колпаки. Была колпачная слобода.
Вот, шит сразу колпак. Вопрос, для чего? Хотел скороговорку, да?
Да.
А для чего колпаки?
Ну, голову прикрывать. Бабушка осудит, если ты выйдешь на улицу. В 17 веке вообще малоледниковый период заканчивался. Холодно было
ты
зимой.
Ты объясни, что такое колпак тогда. Потому что ни шляпа, ни кепка, ни бейсболка, ни шлем, а колпак.
Колпак, да. Ну, такой был русский, один из русских народных головных уборов. Ну, вот слово колпак само оно тюркское, буквально значит высокая шапка. Вот на Руси носили такие вот в 16, 17, 18 веках. Да и позже в некоторых местах. То есть это тканый верх.
Ну, это тюркское меховая, слово, да. Можете посмотреть просто в интернете, как колпак выглядел в том же 17 веке.
У Адама Алярия в иллюстрациях к его «Путешествию в Москве» очень красивое изображение мужчин в этих колпаках. То есть тканая шапка украшена, ну, и по низу оторочена мехом.
Или, если видели, у киргизов есть национальный
У них он отличается,
да, потому что у нас другой ткань. Да, но есть что-то общее.
Ну,
там, там войлок.
Вот, суть, в общем, того, что суть — это теплый головной убор, мягкий, очень удобный и исключительно популярный. Популярный не только, кстати, как головной убор, но вот забавно, что Алексей Михайлович известно любил стрелять по колпакам. Вот, ну, судя по всему, какие-то головные старые уборы подстреливал. Это вот такой был для него спорт. Когда-то, значит, жили здесь мастера-колпачники. Но со временем, понятно, от колпачников там ничего не осталось. Стал этот район очень богатым. В 19 веке здесь строились богатые усадьбы, некоторые мы сегодня увидим. Переулок неоднократно менял свою трассу. Так часто бывает в районе Покровки. Дело в том, что здесь этот переулок уходит вниз, так заметно. В дождь по нему очень хорошо течет вода. Внизу переулка находится знаменитая Хохловская яма. Такая Хохловская лужа, которая каждый ливень наполняется много веков уже. Вот когда-то здесь тоже потоки периодически стекали. Вот в связи с этим переулок неоднократно менял свою трассу. Мы на это можем обратить внимание, если пойдем вниз по переулку, увидим некоторые здания, стоит одно здание, там стоит прямо под углом, так очень выпирает на переулок, но это будет чуть позже. В первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на замечательный совершенно особняк Кнопа. Банкир и промышленник Кноп жил по левой стороне в здании в готическом стиле, построен архитектором Трейманом. Это настоящий такой замок с башенкой, весь покрыт глазурованной плиткой, великолепное, богатое здание. Банкир Андрей Львович или Иоганн Андреас Кноп работал в России много лет. Приехал он в Россию впервые в конце 30-х годов 19 века, и был он предпринимателем. Изначально занимался продажей паровых машин для текстильных фабрик. Может, читал «Железную волю» Лескова, рассказ. Вот там тоже один из персонажей завозил из-за границы машины, тут обустраивал. И достиг он больших успехов, потому что он часто брал с покупателей не только деньгами, но и, например, акциями. Стал участником многих крупных компаний, занимался активно бизнесом в России, предпринимательством, получил множество разных наград. В частности, Александр II даже наградил Кнопа баронским титулом. И барон Кноп, значит, себе как настоящий барон построил замок. Кноп выбрал Колпачный переулок не так просто для своей резиденции, для своей усадьбы, поскольку в двух шагах отсюда, вот буквально через двор, находится лютеранская церковь Петра и Павла, а Кноп был благоукрасителем, дарителем этой кирхи, давал большие деньги, собственно, сам ходил в нее, и вся семья была прихожанами этой замечательной церкви, которая в двух шагах от усадьбы. В советское же время здание, конечно, было национализировано, и здесь расположилось сначала представительство Украинской Республики, Советской Республики, а потом здесь были учреждения ВЛКСМ, Всесоюзного Ленинского Комсомола, Московский городской комитет здесь располагался, и надо сказать, что именно в этом здании формировались комсомольские подразделения, которые отправлялись на фронт, и в частности Зоя Космодемьянская сюда приходила, чтобы записаться в отряд, и была отсюда отправлена на фронт. Что интересно, на сторожке этого здания, которое выходит на Колпачный переулок, есть замечательный такой пример из 20-х уже годов, значок «Крепим оборону СССР».
Их в Москве какое-то количество осталось, но один, да, вот я свидетель.
Да, он, причем он очень удобно расположен, невысоко, его можно рассмотреть. За что такой крепит значок? Его крепят на те здания, жители которых или сотрудники учреждений в здании сдали хорошо нормы ГТО. Вот, и, соответственно, это был такой приз достаточно сомнительный. Надо было сначала всем сдать нормы, потом это вешали, не сдать было нельзя. Двинемся дальше.
Ну, судя по тому, что не на каждом старом московском доме этот значок висит, все-таки не все сдали.
Не все сдали, да. Дальше, если мы пройдем, будет еще одна усадьба, городская усадьба Четверякова. Владели ей в конце 19 века представители семейства Кнопов. Построена эта усадьба была в 19 веке, а вот конкретно ограда тут интересная, она построена в 1864 году. И строил ее знаменитый архитектор Каминский, который в этот период, 60-е, 70-е, 80-е годы, занимался перестройкой особняков и усадеб под купеческие вкусы. Очень интересная была у него карьера, которая, к сожалению, печально закончилась, когда одна из его построек рухнула. Если мы дальше пройдем, с левой стороны дом номер 9. Это замечательный памятник архитектуры усадьбы Юргенсона. Юргенсон – известнейший предприниматель своего времени, музыкальный издатель, издавал ноты в огромных количествах. И в двух шагах отсюда находится его, собственно, нотопечатня, где печатались ноты. Вот его фирма интересна тем, что они печатали суперсовременные, прям только что написанные произведения. С Чайковским Юргенсон многократно общался и работал. Вот. И бывал здесь, вот в этом переулке, Петр Ильич приезжал в гости к Юргенсону. И следующий интересный дом, дом номер 11, такой четырехэтажный, такой доходный дом, это дом Снегиревой, дом, который попал и в историю, и в литературу. Значит, в 1912 году архитектор Глазов построил доходный дом. В этом доходном доме расположилась глазная клиника доктора Снегирева, профессора МГУ. Он был зятем нотопечатника Юргенсона. Так, родственник, владелец соседнего здания. В клинике Снегирева лечили глазные заболевания. Во время Первой мировой войны здесь располагалась клиника для пострадавших на фронте. Интересно, что в 1914 году юный Миша Шолохов здесь лечился, а потом упомянул эту клинику и этот дом в романе «Тихий Дон». Правда, там Григорий Мелехов, раненый на фронте при атаке немецкого бомбардировщика, повреждает глаз, оказывается, в этой клинике. Но видно, что не москвич писал, потому что там описано, как Григорий Мелехов подходит к окну и слушает гудки и шумы этой далекой окраины Москвы. А мы в Колпачном переулке.
Но это же не обязательно там именно в Колпачном было.
Ну да.
По книге.
Нет, там это прям упоминалось, Колпачный переулок. Прям так, да. А после революции, понятное дело, что дом был национализирован, но сам Снегирев свою клинику до конца 20-х годов сохранял и работал здесь. Потом здесь расположились коммуналки, как во многих других домах. И до 1948 года тут жило 16-17 семей. А в 48-м году министр государственной безопасности Абакумов решил, что этот дом отлично подойдет для его жизни. Поэтому всех жильцов расселили, а Виктор Семенович Абакумов сделал здесь собственный особняк, где он прожил до самого своего ареста. Причем интересно, что ремонт особняка он сделал за счет средств Министерства госбезопасности, и, собственно, это было одно из обвинений после его ареста. Если мы посмотрим направо, то с правой стороны открывается вид на, во-первых, на церковь Петра и Павла есть, так отойти подальше, можно ее углядеть. Но самый интересный памятник, который здесь располагается, это так называемые палаты Мазепы. Это Колпачный переулок 10/7.
Хотя надо сказать, что Мазепа к ним отношения особого не имел.
Действительно, палаты Мазепы называются так, поскольку в 19 веке было модно найти какого-нибудь персонажа и приписать его к сохранившемуся зданию 17 века. Так у нас появились палаты Шуйских, палаты вот Мазепы. Мазепа действительно не факт, что жил именно в этом доме, хотя гетман Иван Мазепа бывал в Москве и проживал в этом районе, который был населен достаточно плотно выходцами из Малороссии. Чем интересны палаты Мазепы? Если мы зайдем во двор, вот тут в предыдущем доме арочка как раз во двор лютеранской кирхи, и там видна часть этого здания. Такие палаты двухэтажные, построены они глаголем, то есть буквой «Г». У них очень интересные отреставрированные наличники во дворе, в такие барочные. С улицы немножечко скромнее здание выглядит, но обратим внимание, оно очень сильно выпирает за красную линию улицы. Это здание самое старое в переулке, и, собственно, оно нам показывает, что трасса переулка явно была в 17 веке другой. Более того, скорее всего, здание не стояло на краю. Усадьбы редко, ну, такие вот усадьбы не часто ставили прямо на край к улице, к красной линии.
Ну, красная линия – это вообще изобретение позднее, и в 18 веке только при Екатерине в Москве
стали строго за этим наблюдать. Да. Но дом самый старый в переулке, поэтому он так выделяется. Неоднократно бывал внутри этого здания, отлично сохранившиеся внутри палаты, и там много разных учреждений. Интересно посмотреть на улицу Москвы современной из окна 17 века. Следующее здание, большое кирпичное здание, неоднократно надстраивалось. Это здание немецкой школы. Вот при кирхе была целая большая инфраструктура. В частности, было две гимназии Петропавловских, или Петропауль-Шули. Была мужская, она находилась в соседнем Петроверикском переулке. Вот женская гимназия. Это здание изначально было трехэтажным. Построил его архитектор Коссов, который, собственно, много лет работал для лютеранской общины. И была эта женская гимназия очень популярная. В начале 20 века в этой гимназии училось 500 девиц. И надо сказать, что она была настолько популярной, что немцев со временем там становилось все меньше. Изначально это была гимназия для немецких учеников, но со временем там чуть ли не половина и даже больше стало русских учеников. Тут хорошо преподавали немецкий язык, и вообще была замечательная гимназия. Если мы дойдем до конца переулка, мы увидим с правой стороны замечательную городскую усадьбу с великолепным балконом и таким округлым завершением. И, собственно, здесь, внизу Колпачного переулка, на перекрестке с Хохловским, находится знаменитый тайный водный объект Москвы, знаменитая Хохловская лужа. Летом советую посетить. Люди даже там купаются иногда.
Спасибо большое, Миш. Михаил Хрущев, историк-краевед, был с нами сегодня. Мы гуляли по Москве и приглашаем вас, друзья, отправляться в наши чудесные прогулки по дорогому городу, по Москве.
До свидания.
Всего доброго.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.